Итак, здравствуйте всем слушателям радио «Воскресенье». Меня зовут Антон Филиппов. В эфире программа «Новостной собор». У нас в гостях сегодня, уже можно сказать, как полноценный и полноправный ведущий, отец Душан. Здравствуйте, отец Душан.
Здравствуйте всем слушателям, вам тоже.
Мы сегодня снова будем обсуждать события со всего мира, христианские и не только христианские, и мирские. Будем проводить такой политобзор, если так можно выразиться. Вы готовы?
К политобзору не очень готов, но попробуем.
Ну, я так выразился грубо, наверное, мы, так сказать, просто свое мнение будем высказывать, точнее, вы будете высказывать,
да, я согласен,
буду его слушать с удовольствием. Так, отец Душа, ну вот смотрите, по вашему пожеланию в прошлый раз вы попросили начать с более, так сказать, тяжелых новостей, а закончить более радостными. Вот поэтому я, так сказать, подготовил в обратном порядке, и вот хотел бы начать с такой очень самой... То есть начнем с места в карьер. Очень тяжелая новость, она такая довольно суровая и продолжает как раз нашу передачу. Вот смотрите, звучит она так. В Евросоюзе хотят поставить Венгрию на колени, в кавычках, из-за закона относительно ЛГБТ. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что Венгрия не должна быть частью Евросоюза из-за принятия нового закона, запрещающего обсуждение ЛГБТ-тематики в школах. Отмечается, что заявление насчет Венгрии премьер-министр Нидерландов сделал накануне саммита Евросоюза в Брюсселе. «Для меня в Венгрии больше нет места в Евросоюзе», — сказал премьер-министр. «Но я не единственный, кто решает это. Еще 26 стран Евросоюза. Это нужно делать шаг за шагом», — добавил он. Вот новость, собственно, вот в этом и заключается, что в очередной раз сталкиваются, значит, новые ценности, новая этика европейская и вот какие-то старые, старорежимные вот понятия и нормы. И...
Да, но, конечно, то, что очень беспокоит, что вот эти все принципы демократии, о которых в Европе говорят уже годами, они начинают, вот особенно в последнее время, нарушаться с таким напором, что действительно иногда становится не по себе, потому что видно из того, как говорит этот пример. Голландцы, они всегда как-то в первых рядах, когда вот надо что-то такое сказать, что это самое, получается, что каждый, который не думает так, как думает большинство там, притом вопрос, как думает народ. Я, насколько
Голландии,
знаю,
да?
И в Голландии, и вообще во всех странах, если вы общаетесь с людьми обычными, особенно в Франции, там такого не будет. То, что думает правительство, многие против этого. И последние вот результаты выборов во Франции, где Макрон получил сокрушительное поражение, именно говорят об этом, что многие против какой-то линии, которая сейчас выстраивается. Но вот это беспокоит, что если, допустим, сейчас действительно Венгрию поставят на колени, как там написано, это очень такой плохой сигнал для всех остальных. Но посмотрим, как в Польше дела будут развиваться в этом смысле. Я опять говорю, Польша в этом смысле играет положительную роль.
Вы в прошлый раз упоминали вот Польшу и вторую страну, я забыл, какую, вы не помните?
Именно Венгрию, да.
Мы Польша, как раз про Венгрию, да, говорили. Да. Вот, а это, наверное, продолжение той новости.
Да, да. Вот Польшу пока не трогают. Польша, может быть, сейчас, не знаю, какая там ситуация, но они вместе как бы... Там, в принципе, и Чехия, и Словакия, вот эти все страны, которые позже вошли, которые были частью сфере влияния Советского Союза, у них сейчас вот проявляется такое более консервативное отношение вообще ко всему. Надо сказать, что в Германии, в Восточной Германии то же самое наблюдается. Но верхушка, можно сказать, такая в Западной Европе, которая правит сейчас балом, они настаивают на вот этих новых, нововведениях, этих новых ценностях. И может быть сейчас такое исторически решающее период.
Борьба,
да.
Последняя битва.
Может, не последняя, но одна из решающих, потому что если они поставят сейчас Венгрию на колено и остальные, то да, действительно вопрос, кто потом будет сопротивляться.
Ну да, вот в подтверждение ваших слов, мы тут по-моему, год назад или полтора приезжал к нам товарищ. Он, его родители в детстве увезли в Англию, и он сюда на лето приезжает к бабушке. И мы с ним вот общались, что насчет вот распространения вот этих всех ценностей в Англии, в Великобритании. Он так сказал, что концентрация всего этого находится в Лондоне преимущественно, то есть особенно в центре. А вот, допустим, какая-то уже провинция, скажем так, английская, да, там тот же какой-нибудь Уэльс там или еще, они, в общем-то, не очень-то разделяют, я так понимаю, вот эти все новые все верно, ценности да, и европейскую есть, политику. Да. Ну вот, значит, еще одна тут новость подъехала. Она, конечно, забавная, но она уже из... из нашей юрисдикции, скажем так. В Ялте во время потопа киоск с христианской литературой остался абсолютно невредим. Напомню, что вот буквально на днях тут, или там совсем недавно, там были сильные ливни, потоп, там что-то не справлялось, сливная канализация, там все затопило, большой паводок был. Так вот, новость следующая. В Ялте во время потопа киоск, в котором продается христианская литература, не получил никаких повреждений. Несмотря на то, что рядом с ним плавали машины и был большой уровень воды, везде... А, вот, сообщение из группы «Подслушано Ялта». Продолжение этой новости. «Везде апокалипсис. Все разбито. Все машины тут кувыркались. В речку падали. И смотрите, стоит ларечек, где продается божественная литература. Ни одного стекла, ни грязи, ничего». Вокруг него машины тонули, кувыркались. Вот я даже не знаю, как вот вы сможете прокомментировать это. Это, конечно, небольшое чудо.
Знаете, верующему человеку как бы не представляет особой трудности это прокомментировать. Недавно, помните, год назад, кажется, или полтора, в Ливане был вот этот страшный взрыв.
Да, 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 да.
Похоже
да.
на ядерный, да, который
да.
просто
в порту,
унес,
да?
Да, в порту унес все вокруг. И там есть запись, может быть, кто-то из слушателей уже видел, в Антиохийской церкви камера снимает в этот момент все, что происходит.
Угу.
Видно, что сзади унесло там, то есть волна, естественно, разломала дверь церковную там, и еще внутри у них скамейки есть тоже, они разлетелись. Но вот в алтаре свечка, которая горела на престоле, она стала гореть, и ничего не произошло в алтаре, просто вот прям на записи это видно. Поэтому такие случаи, они все время происходят. Другое дело, как мы к этому относимся. То есть, естественно, кто-то скажет, что это случайность, естественно, да, то есть многие так скажут, верующие люди скажут, что это как раз Господь показывает нам, что Он участвует во всех делах. Везде он присутствует, даже политических, и когда что-то происходит, он видит все и допускает, или иногда вмешивается, или направляет, или как-то допускает, снисходит. Это разные формы его как бы, участия, но вот этот маленький пример для того, для вразумления, можно сказать, людей.
А как чудо можно это воспринять?
Наверное, да. Я не знаю, конечно, обстоятельства. Мы должны посмотреть этот видео, где была вода, где был ларек там, и так далее. Но, скорее всего, если вокруг все, течение несло все вокруг, конечно, я думаю, это чудо. Тем более, что и стекло осталось. И
да,
все, то есть абсолютно,
не
да.
Я даже не знаю, какой отнести к позитивной или к негативной. Новость из Колумбии, практически с ваших мест службы.
Угу.
Значит, это же рядом, да, совсем?
Нет, это очень далеко на самом деле. Просто у людей есть представление, что Латинская Америка — это, знаете, как одна страна. На самом деле от Чили до Колумбии где-то, я думаю, около 5000 километров.
Даже так?
Да, да, так что это очень, на самом деле, более всего.
То есть это прям вообще разные абсолютно, концы материка.
Да, абсолютно. То есть однажды я помню, как мне кто-то сказал, ой, знаешь, у меня есть знакомый в Мексике, может быть, вы бы могли как-то. Я говорю, Мексика — это 7-8 часов на самолете от меня. То есть, так что...
А здесь Душан, а я правильно понимаю, что Колумбия, она же более, так скажем, ближе к вот к этому перешейку между Северной и Южной Америкой?
Да, она северная. Да.
Она где-то вот...
Там Венесуэла, Колумбия.
То есть она вот где-то вот прям там, на перешейке на этом?
Ну да, совсем там, на севере.
Ну, где Панамский канал, да, да, где-то там.
Правильно.
Так, ну, в общем, вот зачитываю новость. В день мучеников в этом году христиане вспомнили Рисио Пино из Колумбии, погибшую за свою веру. Такой заголовок. Собственно, вот сама новость. 29 июня христиане со всего мира отмечали День мучеников. Считается, что именно в этот день мученической смертью умер апостол Павел. По инициативе фонда «Голос мучеников» из Кореи в этом году христиане вспомнили благовестника из Колумбии Росио Пино, которая погибла за веру в Христа в 2011 году. Как передает Хинене Тудей, об этом сообщает пресс-служба фонда. Погибла она от рук повстанческих революционных вооруженных сил Колумбии левого толка. Называются они сокращенно ФАРК. Убийство Росио было местью за то, что она поделилась Евангелием с девушкой, членом ФАРК, несколькими неделями ранее. Девушка остановилась у дома Росио, и та поделилась с ней Евангелием. Она сказала молодой женщине: «Господь ждет тебя», и дала ей Новый Завет. Эта встреча привлекла внимание местных лидеров ФАРК, которые затем отправили убийц в дом Пино, вот в дом, собственно, этой женщины. Представитель фонда говорит, что голос мучеников Кореи, из Кореи, и ее сестринские миссии по всему миру почтут память Роси Пино 29 июня, в день мучеников. Согласно церковной традиции, 29 июня знаменует собой мученическую кончину апостола Павла. Поэтому христиане всего мира находят время на этой неделе, чтобы почтить наследие тех, кто пожертвовал своей жизнью для распространения Евангелия. Длинная новость. Угу. Вознаменование мученической смерти Пина голос мучеников Кореи установил мемориальную доску с ее именем на свою стену мучеников. Вот, конец новости. Что у вас есть по этому поводу?
Ну, во-первых, тут есть некоторые, так скажем, несогласия с нашими канонами догматики, то есть христиане всего мира. Что значит христиане всего мира? Христиане — это очень сейчас расплывчатое понятие. Mm-hmm. Христиане вообще бывают от мормонов, они тоже себя где-то так
тоже
считают.
Тоже христианами считают?
Ну да, типа там адвентисты и прочие. У нас есть четкое понимание, что такое мученик за веру. Он по-греческому мартириос, он свидетель. Но конечно, я отношусь с большим уважением к поступку этой женщины, но невозможно сказать, что это мученица, которую мы признаем, да, то есть и христиане всего мира, конечно, не участвуют в этом, потому что это так сказано, как бы, знаете, кто-то написал, но она... кому принадлежит, непонятно, какому течению, да. Потом опять, всегда, когда мы говорим про какой-то подвиг, какой-то вот, надо всегда знать детали. Ну, да. Потому что, ну, есть такая вот информация, что она кому-то дала и так далее и тому подобное, но что было, как было и почему ее убили,
на самом деле,
это на самом деле надо выяснять. Поэтому у нас всегда, когда кого-то провозглашают, канонизируют, mm-hmm. должно пройти минимум хотя бы 30 лет. Все было ясно. Чтобы было
потом,
да, чтобы кто-то был мучеником, он должен был как бы признан верующим, да, то есть обычно появляются или мощи этого святого, и такое всенародное поклонение, да, то есть и до того, как он становится святым, его иконы, там люди молятся ему и так далее. Поэтому я должен сказать, я понимаю, что у тех людей, которые не очень воцерковлены, mm-hmm. мои слова могут вызвать некоторые отторжения, но вот женщина дала жизнь, как, причем тут вот разные конфессии и так далее, но я все-таки должен сказать, что по нашему православном учении единственная настоящая церковь, которая признана Христом, которую он оставил, это православная церковь. Все остальные, они называем их инославными и другими. Опять повторяю, это не означает, что среди этих людей не было людей и не есть. И сейчас есть люди, которые готовы, может быть, и жизнь отдать за веру, но мы их не прославляем в таком плане, кроме, может быть, уважения, да, слово уважение, но в церковном плане мы их не поминаем. То есть они не являются нашими святыми, да, то есть мы не можем сейчас эту пину взять, допустим, и поминать на службе.
Ну да.
Да, вот, и что-то там делать, какие-то там, допустим, совершать требы, какие-то панихиды, поминовения и так далее, потому что все равно Христос оставил одну церковь, и все остальное, я говорю, можем относиться с снисхождением, с уважением, но все равно это вот информация, что христиане всего мира, она уже является, мне кажется,
ну, совсем... Ну, тут, конечно, как-то надо сделать скидку на то, что это благотворительный фонд, который называется «Голос мучеников», тем более он из Кореи.
Ну, да.
Да, надо понимать, то есть, что там определенные течения, и... У меня вот больше вопрос, вот вы сказали, что какое течение, а в Колумбии вообще какие течения?
Ну, там тоже католицизм как бы доминирует, но во всей Латинской Америке сейчас очень много протестантов разных, разного толка. Притом зависит от стран, от одной стороны до другой, где доминирует какое течение. Допустим, в Чили доминируют пятидесятники. Вот, или там армия Спаса, допустим. И там вообще лютеранов как таких почти как бы и нет. То есть очень мало. В других странах картина другая. Зависит от того, насколько какое-то течение вложило денег, сколько там миссионеров. И от этого зависит, сколько людей они привлекли на свою сторону. Но нигде не это как бы... Цифра не больше 20-25% от общего как бы, количества верующих. В Чили это сейчас 25%, а в Перу очень мало, там 2% только, 98% сейчас до сих пор говорят, что они католики. Так что все зависит от страны до страны.
От ситуации, да?
От ситуации, да.
Чем, наверное, страна более богатая и, там, наверное, ниже и меньше шансов, да, у них?
Да, там, где протестанты обычно, я уже об этом говорил, кажется, в первой передаче нашей, что они работают таким способом, что они идут там, где нищие, там, и они там дают, помогают деньгами, и таким образом просто формируют свои приходы. Но,
ну, то есть, я говорю, благополучнее страна, чем благополучнее страна, тем меньше у них шансов.
Правильно? Да, меньше, да, это факт.
Мы просто обсудили эту новость, понятно, что она не... канонизирована, да, эта женщина Роси Упино, она, так сказать, просто не мученица, как в нашем понимании,
да,
она
да.
Пострадавшая
за свое убеждение, веру, скажем так. Потому что там можно пострадать, если вы просто против этих партизан из этого фарка. То есть там не обязательно быть даже верующим. Если вы просто против марксистов или ленинистских идей, вы уже враг. Поэтому я и говорю, что там вопрос... В каком контексте она именно погибла, потому что там для них враги все, начиная от богатых просто, и католиков, которые связаны с допустим, Opus Dei и так далее, разного рода течения в католицизме, они тоже враги. И те, которые просто атеисты, но против них, они тоже враги. Поэтому здесь надо иметь в виду вот такие нюансы.
Вот следующая новость, она совсем близкая вообще. Она пришла к нам из Нижнего Тагила, это север Свердловской области. Значит, новость следующая. В Нижнем Тагиле спустя год с начала карантина христианам разрешили посетить колонию. Я так понимаю, в проповедческом, с проповедческими целями. Значит, новость, вот текст новости, собственно. В Нижнем Тагиле в текущем месяце представители благотворительного фонда впервые посетили колонию строгого режима номер 5 после годичного перерыва, вызванного ограничительными мерами в борьбе с распространением COVID. Отмечается, что в течение последнего года из-за невозможности посещения заключенных представители фонда посвятили представляли видеотрансляции с уроками по преодолению химических зависимостей. Ну, это, я так понимаю, наркоманам.
Угу. Да? А что за фонд?
Вот не написано.
Это самый главный вопрос.
Вот не написано, да. Не написано. Ну, я так понимаю, какой-то тагильский фонд, видимо. Вот. Ну, в общем, тем не менее, что вообще вот такая практика, да, я понял. Так, я даже не знал, что такая практика существует, что христиане ходят там, по тюрьмам.
Нет, ну, тут я опять повторяю, зависит от того, что за фонд. Дело в том, что наша епархия, она даже имеет священника, который именно занимается работой с заключенными. То есть на уровне церкви эта работа ведется постоянно, и все время, да, есть. Я вот недавно познакомился с отцом Алексеем, который, не могу точно сказать, он там возглавляет вот этот департамент, скажем, или он там второй, как бы, или кто-то. Ну, в общем-то, мы вместе даже были здесь недалеко, рядом находится тоже СИЗО. Да, да. Там посещали одного бразильского заключенного. Так что такая работа — это абсолютно нормальное дело. У нас, да, она ведется, да, все время, да. Абсолютно, я говорю, отдельные священники, которые только этими вот и занимаются.
А я вот слышал, что во многих исправительных учреждениях, то есть в основном в колониях преимущественно, даже строятся небольшие храмы.
Да-да-да, с 90-х эта работа началась. Он мне как раз рассказывал, что вначале это было для них, для самих, не только заключенных, и для этих полицейских очень, так скажем, необычно. И с трудом это все дело шло. А вот сейчас я сам свидетель, когда мы зашли, очень нас любезно приняли. Прям, я, честно говоря, не ожидал. Очень-очень любезно, и там даже одна сотрудница попросила отца Алексея потом поговорить с ней на духовную какую-то тему, и, в общем-то, как вот абсолютно нормальные люди. То есть меня это очень как-то впечатлило, и у нас тоже есть священник, который с военными работает тоже, то есть работа, да, абсолютно ведется
постоянно. А вот эта практика, допустим, ну, в той же Чили, и где-то еще, ну, вы же все равно в курсе, присутствуют там, допустим, в той же США.
Да, да, у них есть капелланы, которые в Чили есть тоже католические, есть протестантские. Мы, даже когда я был там, одно время был разговор, чтобы меня даже допустили как православного, но не удалось, потому что все-таки сопротивление Министерства армии, хотя у них по закону это было бы возможно. Но все-таки они там в основном католики, тем более военные, они более...
И блокируют, да?
Да, более убежденные католики, чем, допустим, в среднем населении. Поэтому идея не прошла, но, в принципе, как бы это там нормально, и даже по закону это позволяется.
Отец Душан, подождите, уточнить хочу. То есть там у власти военные католики...
Нет, не то, что у власти, да. То есть военные вообще в Латинской Америке, если говорим про Латинскую Америку, традиционно убежденные католики. Да, то есть всегда была
какая-то
связь.
Какая-то каста получается.
Но католическая церковь поддерживала всегда вот эти режимы правые, консервативные. Угу. А военные по определению всегда консервативные.
Ну, да.
То есть они всегда поддерживают порядок, там власть, которую... Тем более там Пиночет, он тоже военный. И поэтому вот как раз вот те из Колумбии, которые воюют против социалистов, они как раз ненавидят вот именно вот эту, как скажем, этот союз.
Вот почему и, наверное...
Да, правых католиков, да, католической церкви, которую они всегда упрекали в том, что она даже и участвовала. Ну, что-то такое есть в Аргентине тоже, в разных диктатурах и так далее. А диктатура обычно идет от какого-то военного генерала, который там...
Отец Душин, то есть они фактически вас просто по принципу того, что вы не свой, не пустили? То есть,
ну да, хотя, вера, все, мы тебя если бы довольно... Если бы я больше этим как бы вопросом занялся, если бы там еще были какие-то покровители, я не исключаю, что даже, может быть, это бы получилось. Но вряд ли, вряд ли. Но, в принципе, теоретически такая возможность была, потому что, как они сами говорили, что православие для католиков в Латинской Америке более близкая как бы религия, если так сказать. Они вот так воспринимают, как отдельную религию, может быть, даже. Ну, как бы вид христианства, чем протестантизм. Поэтому теоретически это могло быть.
Нет, просто поразительно. Я даже не знал, что у них такая дискриминация существует.
Это не то, что дискриминация. Там, в принципе, православных мало. Поэтому это получилось бы в нашем случае как миссия. То есть он начал появляться православные христиане там, ну, кому-то там, конечно, это не очень бы понравилось, понятное дело. Все равно противоречия у нас существуют.
Ну, интересно, да. Я такой вот, такого даже не знал, что там такая сильная католическая военная верхушка. Да. Значит, следующая новость пришла с берегов, значит, нашего соседа с Украины. Она опять позитивная, мы все более к позитивному видите.
Отлично.
Значит, новость звучит так. Христиане за месяц собрали 150 тысяч долларов на покупку здания для приюта бездомных в Одессе. Мне интересно, конечно, почему в долларах исчисляется. Ну, может быть, потому что международная какая-то валюта, чтобы всем понятно было. Ну, в общем, сама новость. Ранее сообщалось, что христиане вынуждены были покупать новое помещение из-за того, что дом престарелых, который уже 10 лет дает приют старикам и людям с инвалидностью, в старом здании около Куяльницкого лимана решили расселить. Арендодатель поставил перед волонтерами ультиматум. Либо выкупайте здание, либо на воздух. Видимо, на улицу имеется в виду. Значит, христиане начали в срочном порядке сбор средств для покупки нового помещения для бездомных. Волонтерами было найдено новое подходящее здание, на покупку которого требовалось 150 тысяч долларов. И всю необходимую сумму они собрали за месяц. Вот мне интересно, это вообще хороший показатель вот для общины? То есть, насколько я вот знаю, что там, конечно, скорее всего, это... Украинская православная церковь это делала?
Ну, в этом вопрос. Я не уверен, что это делала Украинская православная церковь. То есть, мне кажется, что вот этой информации все нужно четко определять. Вот фонд. Что за фонд? Христианы. Какие христианы? Откуда? Видите, как если бы это был какой-то приход отдельный, я очень сомневаюсь, что какой-то православный приход в Одессе мог бы собрать не 150 тысяч долларов, а может быть 150 тысяч, я не знаю, рублей или
гривен.
Что-то, гривен, да, или что-то такое, какая у них там валюта. Поэтому там может быть просто, что опять какие-то христиане, которые под эгидой американских каких-то там, не знаю, New Age или что-то, которые себе не называют, просто собрали деньги таким образом, что из центра им прислали вот эту сумму, и они этим как раз показывают, что они помогают людям и так далее. То есть, видите, это все можно рассматривать совсем по-разному.
Здесь, Душин, видите, сайт иностранный, международный, с которого я беру новости, там идет сток новостей со всего мира, то есть там с России, с Америки, со всего прям мира, и там не пишется, какое течение, потому что там пишется мусульмане, христиане, там буддисты, и вот, то есть там такое разделение, поэтому очень сложно тут вот...
разобраться.
Да, 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 там еще перевод, то, что этот кривой, то есть вообще очень тяжело.
Поэтому здесь, я опять повторяю, нужно точно понимать, кто. Если это сделал приход Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, это просто подвиг, да. Но за месяц собрать 150 тысяч долларов в гривнах, это огромная сумма, это можно было бы храм построить сразу какой-то, то есть... Очень сомневаюсь, что речь идет
много,
о них.
Да, очень.
Там у них есть вот эта раскольническая ПЦУ, которая тоже кто-то им, может быть, дал. Но опять там у них нет верующих, чтобы собрать такое. То есть, значит, здесь может быть какая-то фальшивая информация. То есть в каком плане, что не верующие собрали эту сумму, а просто...
Кто-нибудь один там,
ну, кто-то один, два, или кто-то, я говорю, из Европы им просто присылали какой-то фонд. И все, они, а они это подают как христиане из Одессы, понимаете? То есть, боюсь, что такой сайт, он как бы играет как раз на то, чтобы как бы собрать всех воедино. Знаете, такой экуменистический сайт, который как бы нет различия.
Ну, сайт не экуменистический.
Ну да, может быть, не афиширует это все, но как бы мы все как бы одни, мы все, у нас одинаковые ценности и так далее, но... В некотором смысле, да, можно это все и так, но под этим делом потом нужно тоже понять, что за это потом надо тем, которые получили, какие услуги надо делать. Да,
кстати, это тоже хороший вопрос. Да,
да. То есть, мы вам дадим 150 тысяч, но, допустим, вы дадите нам проводить службы какие-то в вашем вот этом доме, который вы купили. Ну, вы же благодарны, не можете сказать нет, если вы взяли. А вопрос, какие службы и какие цели вот этого всего, понимаете? То есть Украина сейчас вообще находится как бы как сказал президент, вообще под иностранной оккупацией, можно сказать. Поэтому там сейчас чего только нет. И разных течений, вот этих всех сектантов и так далее, сколько угодно сейчас всего. Поэтому надо быть очень осторожным с такими.
Да, вот, вот и вы хороший, кстати, момент, с такой, с другой стороны посмотрели, потом за все за это, как в стихах в тех,
конечно,
ты поймешь потом, что придется за все платить. Так, ну, мы опять, я так понимаю, завершаем. Ну, новость, я так понимаю, явно не православная.
Угу.
Очередной раз. Значит, звучит она так. В прошлую субботу на пляже в Калифорнии приняли крещение около 1200 человек.
То же самое, да. Какое крещение, кто крестил?
На пляже. Нет, понятное дело, что это не РПЦ сделало.
Да.
И не какой-то приход РПЦ, и там...
Нет, дело не только в РПЦ, мог сделать...
И даже не католики.
Да, нет, там в Америке есть все представители всех юрисдикций, то есть там есть даже грузинская православная церковь, и сербская, и антиохийская, и греческая, который, с которой мы сейчас как бы не общаемся, так что там это мог сделать кто угодно, но... А я опять подозреваю, что это речь о каких-то там...
Отец Душин, разве могли вот, скажем так, традиционные религии, ну, традиционные течения христианские на пляже принять?
Ну, я сомневаюсь, вот, потому нет, что для этого нет, да, нет нужды в этом. Во-первых, это значит, что...
Больше на флешмоб похоже.
Да, они там где-то собрали какую-то проповедь, как они умеют, эти протестантские всякие проповедники, вдруг собрать какие-то людей, и они все решили разом креститься, их собрали.
Тут поясняется, что это все люди, которые в 2020 году подали заявку на крещение, но не могли как бы его... принять из-за пандемии, их вот решили разом всех.
Это тогда, одним. Может быть, что это у греков случилось, потому что они практически закрыли храмы. У них, ну, не только они, но они очень в этом преуспели, и многие люди, может быть, действительно остались вот некрещенными, хотя 1200 действительно очень большая цифра.
Много,
это
да?
Очень много, да.
Я просто вот вашим mm-hmm. словам добавить насчет таких разнотолковых течений христианских в Америке. Вышел сериал такой, по-моему, это HBO. Года полтора-два назад он вышел. Это такая сатирическая комедия американская, где они высмеивают, ну, как раз вот эту вот проблему, когда церкви, я так понимаю, уклон больше на протестантизм, превращаются в такой семейный бизнес. Я не буду называть сериал,
угу.
потому что чтобы прям как реклама не прозвучал. Вот. Но суть сериала в том, что есть отец, трое его епископов детей, и они, значит, у них это как бизнес, они там в торговых центрах открывают как бы место магазина и церковь. У них там постоянно пение, постоянно какие-то концерты, и вот это, этим подменяются и службы, и богослужения, и все прочее.
Ну, знаете, эта тема очень интересная. Дело в том, что дух американский, он специфический, он очень... Американцы вообще обычные люди, очень симпатичные люди, и они... Я всегда это говорил, что эти мне 10 американцев построят лучший приход вообще, где хотите. Потому что у них развитая вот такая, как сказать, дисциплина, они очень ревностно относятся к тому, что они выбрали. Притом они открыты. Они слушают все, что вы хотите им сказать. У них нет, в Европе люди под влиянием своих традиций очень тяжело воспринимают что-то новое. Uh-huh. В Америке они более открытые, но в отличие от латиноамериканцев, которые очень ленивые, и они могут вот слушать открытыми глазами все, но когда им надо что-то сделать уже конкретно, приходить на службы, что-то там, поститься, они уже от этого все уходят. Американцы готовы все это выполнять. И это очень интересное качество для миссии, это очень хорошая вот такая база, да. То есть в Америке это очень все... Притом они... материальные, они рациональные. Американец любой спросит священника, на что вы живете? Вот такой вопрос наши православные никогда не задают, или очень редко. Ну, живет как-то священник, так и живет. Да, на что, как, вот церковь на что живет, никому вопроса нет. То есть можно критиковать, что там в церкви вот тот или что-то, но вот как оно происходит на самом деле, никого не интересует. Вот, как вот строятся храмы, да, как вот живут вот наши службы православные и так далее. Этого как бы людей мало интересует. Американцы в этом интересуются. И вот они спрашивают, задают вопрос, и сразу у них есть вот это детское даже, я бы сказал, желание улучшить все. У меня были такие американцы и в Чили, к сожалению, мало, но их несколько раз они появлялись. И вот они сразу задают вопрос, сколько у нас людей, почему их так мало, что нам надо сделать, чтобы их было больше. И вот тогда они приступают к такого рода деятельности, или они организуют какой-то клуб, или они продают какую-то еду. И, то есть они стараются привлечь людей в храм. Поэтому часто это у них... как бы и духовная есть составляющая, но есть и чисто материальная.
Совмещается.
Совмещается, да. Ну вот иногда превалирует одно, иногда, ну, как зависит от того, к какой конфессии они принадлежат. Если они православные, они по-настоящему стараются делать все как православные. Но если они протестанты, протестантизм, он весь такой западного толка, он же вообще как бы не очень мало связан с восточными концепциями, да, вообще философскими и так далее. Это чисто такое явление, которое началось в Средневековье против католицизма. И из них и очень много протестантов уехало в Америку. И они-то сформировали это общество такое, какое оно было и которое сейчас. Но действительно у них представление о вере очень такое...
Прагматическое.
Прагматическое, правильное слово. Прагматическое.
Прагматическое. Да, я просто общался тоже с одним американцем, который живет в России, ну, с детства. Но он... вот он как раз протестант. Очень интересное, конечно, у него размышления, взгляды. Они отчасти похожи на наши, но вот в ключевые моменты ты чувствуешь разницу, отличие.
Да.
В ключевые моменты. То есть так вот вроде при таком поверхностном общении этого незаметно. Ну, вроде христианин. Я его приводил, кстати говоря, на лекции в... значит, в храм Вознесения, вот где вы служите, там проводили лекции раньше, ну и сейчас вроде проводят Дмитрий Осипов. И вот я приводил его туда, он послушал, там даже с нами молитву прочитал, все там как бы очень воспринял открыто, но потом при общении вот с Дмитрием он почувствовалось вот это... такая обособленность и отличие такие кардинальные, я бы сказал.
Да, она, конечно, есть, поэтому у них можно научиться именно этому прагматизму, это бы нам неплохо было бы вот больше, и чтобы оно присутствовало в этом положительном ракурсе, да, действительно, как построить храм, как собрать общину, как... Вот эта дисциплина, которая мне нравится. Если там сказали, что служба там 9, они придут без 15, 9, будут сидеть, все. Если им сказали, что она постится, они спросят точно, как, сколько дней, и все будут исполнять. Это действительно, я говорю, какое-то детское даже воодушевление там. Или они могут сделать, как вот одна семья, они уже пожилые. У нас, говорит, план, мы хотим уехать в Албанию. Я говорю, почему Албанию? Мы хотим проповедовать Христа, православие там. Там очень мало православных. Ну, кому бы из нас такое пришло в голову, скажите? Ну, вообще, то есть... У них вот такое. И они реально и едут туда, они что-то там делают. Они очень щедро все это готовы отдать себя вот на служение. Действительно, да. Это есть. Вот. Поэтому в этом смысле нам бы немножечко такого детского восприятия веры. Конечно, мы уже страны Греции, там, ну и Россия, Сербия уже веками православные. У нас уже, может быть, какая-то усталость этого восприятия. Мы воспринимаем церковь формально. как какое-то учреждение, которое, ну, было, есть и будет вроде. Будет. И в основном, как бы оно, мы нуждаемся только если нам плохо, да, надо какое-то там что-то там попросить, и все, оно как бы не связано с нашей жизнью и не влияет очень на нашу жизнь. Это вот беда, конечно. Но и с нашей стороны церковной тоже не хватает вот этого полета миссионерского. Это тоже факт. Нам бы нужно было больше идти, как говорится, раньше в массы, чтобы разговаривать с людьми, больше как бы слушать их, работать с ними и так далее. Тоже есть этот формализм сейчас, он мешает. Но не только нам, оно везде. Я на Кипре видел это то же самое, и у греков ее, и в сербской церкви то же самое есть. То есть нужно немножко свежего воздуха, что ли, нужно... свежей крови, больше какого-то задора во всем этом, больше вот этого именно духовного полета. Ну, дай Бог, может быть. А, к сожалению, он появляется обычно, когда проблемы возникают.
Ну, вот как раз сейчас такая обстановка в мире не самая благоприятная. Может быть, это и будет таким толчком к этому вот воодушевлению, подъему духовному.
Я надеюсь. Раз Господь допустил вот этот кризис, вот это все, что сейчас происходит, значит...
Зачем-то же он это сделал.
Зачем-то он это сделал, да. Именно так. И каждому надо сейчас посидеть, позадуматься и вот сделать для себя какое-то решение, как-то повернуть свою жизнь, может быть, по-другому. Но я говорю, и с нашей стороны церковной, и вот с стороны людей, которые сейчас к церкви относятся. Да, довольно. Или даже не прихожаны, которые в основном относятся или равнодушно, или даже более критически, чем нужно было бы. И именно из-за того, что мало что знаем. Я говорю, если мы были как американцы и задавали вопросы, а вот, батюшка, как вы, на что вы живете? Знаете, вот это все попы в Мерседесах и так далее. Ну хорошо, а на что? Как? Вот реально на что вы живете? Вот церковь, все. Люди иногда просто в шоке, когда понимают, что никаких нет средств других каких-то, что ниоткуда это не приходит просто так, как у католиков. У них же банки свои, у них есть свои ресурсы, свои недвижимости, университеты, масса всего по всему миру. Это одна из самых богатых вообще учреждений мира. Там не стоит вопрос, там все, которые работают, так скажем, это, они священники, которые не замужем, то есть не женаты, и у них нет никаких других обязательств, только вот перед...
Я слышал, они даже рассматривают... я не знаю, насколько это серьезно, что вроде как допустить к священнослужению женщин.
Ну, меня ничего не удивит, честно. Что вот угодно может случиться. Да, вот у меня сейчас готовится большая конференция, там какая-то 140 участников, где в основном, я знаю, ЛГБТ, там те, которые поддерживают аборты и так далее. Вот. Как это можно понять, не знаю. Но вот официальная информация. Ну, чего только не увидишь. Да.
Отец Душан, я вас благодарю. У нас уже заканчивается время. Мы вынуждены завершать нашу передачу. Также я благодарю всех слушателей, кто был сегодня с нами. В эфире была программа «Новостной собор». Я ее ведущий Антон Филиппов. Наш постоянный гость, можно сказать, уже соведущий, отец Душан. Всех благодарю. Всем пока.
Спасибо всем и до новых встреч.